Роберт Шекли. Идеи без ограничений. Авторский сборник рассказов. Эдвард Дантон был отщепенцем. Еще в младенчестве он проявлял зачаточные антиобщественные склонности. Родителям, конечно, следовало бы тут же показать его хорошему детскому психологу, и тот сумел бы определить, какие обстоятельства способствуют развитию контргрупповых тенденций в характере юного Дантона. Но Дантоны старшие, как водится, сверх меры, поглощенные собственными неурядицами, понадеялись на время. И напрасно. В школе Дантону с превеликой натяжкой удалось получить переводные баллы по таким предметам, как групповое оккультуривание, семейные контакты, восприятие духовных ценностей, теория суждений и другим необходимым каждому, кто хочет чувствовать себя уютно в современном мире. Но бестолковому Дантону в современном мире было неуютно. Он понял это не сразу. По внешнему виду никто бы не заподозрил его в патологической неуживчивости. Это был высокий, атлетически сложенный молодой человек с зелеными глазами и непринужденными манерами. Девушки чувствовали в нем несомненное обаяние. Иные даже оказывали ему столь высокую честь, что подумывали выйти за него замуж. Но и самые легкомысленные не могли не заметить его недостатков. Уверившись, что Дантон — человек без будущего, девушка покидала его, как все ее предшественницы. Отсутствие общительности невозможно было скрыть. Он попытался побороть себя, но тщетно. Стали проявляться и другие отклонения. От воздействия световой рекламы на сетчатку глаза у Дантона начал развиваться астигматизм, а от звуковой постоянно звенело в ушах. Доктор предупредил его, что анализ симптомов отнюдь не исцелит его от этих недомоганий. Обратить внимание следовало на главный невроз Дантона — его антисоциальность. Но здесь уж Дантон был бессилен. Ему оставалось лишь одно — бежать. В космосе хватало места для тех, кто не прижился на Земле. За последние два века миллионы сумасшедших психопатов, невропатов и чудаков разных мастей разбрелись по звездным мирам. Дантон ушел 27-й год, когда он решил покинуть Землю и стать пионером. Невесело было на душе у него в тот день, когда он передал сертификат на право увеличения потомства своему лучшему другу Эллу Тревору. «Ах, Эдвард, Эдвард!» — говорил растроганный Тревор, вертя в руках драгоценную бумажку. — Ты не представляешь, как ты много для нас сделал. Мы с Миртл всегда хотели иметь двух ребятишек, и вот благодаря тебе... — Оставим это, — ответил Дантон. — Там, где я буду, мне не понадобится разрешение на право иметь детей. — Но ведь это ужасно, — сказал Эл, который всегда принимал близко к сердцу дела своего друга. «Очевидно. Впрочем, может быть, со временем я встречу в тех краях какую-нибудь девушку из пионеров. А пока к моим услугам сублимация». «Тоже верно. Какой заменитель ты выбрал?» «Огородничество. Дело-то полезное. В обмен на право продолжения рода правительство обеспечивало ему бесплатный проезд в любую часть Вселенной, снабжая необходимым снаряжением и запасами провизии на два года». Дантон вылетел сразу. Он не стал задерживаться в сравнительно населенных районах, где власть, как правило, находилась в руках экстремистских группировок. Без сожаления миновал он, например, Курани-2, где гигантская вычислительная машина установила диктатуру математики. Не привлекала его также и Гейл-5, все 342 жителя, которые самым серьезным образом готовились к захвату галактики. Объехал он стороной и фермерские миры, унылые планеты, на которых процветал сугубый культ здоровья. Добравшись до пресловутой Гедонии, Дантон чуть было не остался там. Его оттолкнуло то, что жители этой планеты, судя по слухам, были недолговечны, Хотя никто и не отрицал, что свой короткий век они проживали весело. Но Дантон предпочел век долгий и отправился дальше. Миновал он также сумрачные, каменистые, рудничные миры, немногочисленное население которых составляли угрюмые, бородатые мужчины, подверженные приступам безудержного гнева. И вот перед ним открылись новые территории, неосвоенные миры, расположенные за самой дальней границей земных владений. Обследовав несколько планет, Дантон избрал ту, на которой не нашел никаких следов разумной жизни. Планета была тиха и укромна, изобиловала рыбой и дичью. Среди ее обширных водных просторов зеленели, покрытые буйными зарослями джунглей, большие острова. Дантон назвал ее Нью-Таити, и капитан звездолета должным образом оформил его права на владение планетой. Да, Нью-Таити, несомненно, оказался истинно райским уголком, и Дантон мог бы быть очень счастлив здесь. Ему мешало одно — огородничество, которое он считал отличным видом сублимации, подвело его скандальнейшим образом. Дантон думал о женщинах днем и ночью. Глядя на огромную оранжевую тропическую луну, он мог часами мурлыкать себе под нос песенки, разумеется, любовные. Опасаясь за свое здоровье, Дантон начал лихорадочно перебирать все известные ему виды сублимации. Сперва занялся живописью, бросил. Начал вести дневник, забросил и дневник. Сочинил сонату, но, оставив музыку, высек из местной разновидности песчаника две исполинские статуи, закончил их и стал придумывать, чем бы заняться еще. Заняться было нечем. Огород не требовал ухода. Земные овощи победно вытеснили местные растения. Рыба валом валила в сети, силки никогда не пустовали. Дантон снова заметил, что днем и ночью ему мерещатся женщины, высокие, маленькие, белые, черные, коричневые. Однажды он поймал себя на том, что с приязнью думает о марсианках. До него еще ни одному землянину подобное не удавалось. Дантон понял, что необходимо принимать решительные меры. Но какие? Подать сигнал о помощи он не мог, покинуть Нью-Таити тоже. Погруженный в грустное раздумье, Дантон поднял глаза к небу и заметил черное пятнышко, которое спускалось к морю. Пятнышко становилось крупнее. У Дантона перехватило дыхание от страха, что оно может оказаться птицей или огромным насекомым. Но пятно все продолжало увеличиваться, и вскоре Дантон начал различать неровные вспышки бледного пламени. Космический корабль! Конец одиночеству! Звездолет медленно и осторожно шел на посадку. Дантон облачился в свой лучший набедренный пояс. Этот наряд, излюбленный островитянами южных морей, весьма подходил к климату Нью-Таити. Затем умылся, тщательно причесал волосы и стал следить за приземлением космического корабля. Это был старинный звездолет с двигателем Микельсона. Дантон до сих пор думал, что такие корабли давно уже вышли из употребления. Помятый, исцарапанный, безнадежно устаревший по конструкции, он имел решительный и непреклонный вид. На носу звездолета гордо красовалась надпись — «Народ Хаттера». Открылся узкий люк, и из звездолета вышли двое мужчин, вооруженных винтовками из головы до ног, одетых в черное. Пришельцы осторожно огляделись. Дантон опрометью кинулся к ним. «Эгей! Добро пожаловать на Нью-Таити! Ребята, да чего ж я счастлив видеть вас! Что новенького на...»
«Назад!»
Гаркнул один из пришельцев, высокий, тощий человек лет 50 с суровым морщинистым лицом. Его холодные голубые глаза пронзали Дантона как стрелы, дуло винтовки целилось прямо в грудь. Второй был помоложе, маленький широколицый крепыш. «Что случилось?» — удивился Дантон.
Как тебя зовут?»
«Эдвард Дантон».
«Я Семен Смит», — сообщил тощий. «Военачальник хеттеритов. А это Джедекия Франкер, мой заместитель. Почему ты заговорил по-английски?»
«Я всегда говорю по-английски», — ответил Дантон. «Я же...»
«Где остальные? Куда они спрятались?»
«Да здесь никого нет, только я». Дантон бросил взгляд на звездолет и увидел мужские и женские лица в каждом иллюминаторе.
«Посмотрите-ка, это все вам», — Дантон указал на фрукты. «Я подумал, вы соскучились по свежей пище после длительного путешествия».
Из люка выглянула хорошенькая блондинка с коротко подстриженными волнистыми волосами.
«Нам уже можно выходить, отец?»
«Нет», — ответил Семен.
«Здесь небезопасно. Полезай назад, Анита».
Дантон встретился с ней глазами, и вдруг неведомый ему дотоле трепет пробежал по всему его телу.
Семен сказал: «Мы принимаем твое приглашение. Однако есть эти фрукты не станем».
«Отчего же?» — резонно полюбопытствовал Дантон.
«Оттого», — ответил ему Джедеки, «что мы не знаем, каким ядом вздумаете вы нас отравить».
«Отравить? Послушайте, давайте-ка присядем и объяснимся, наконец».
«Что вы о нем думаете?»
— обратился к Симеону Джедеки.
«Все идет именно так, как я и ожидал», — ответствовал военачальник. «Он из кожи вон лезет, чтобы втереться в доверие, задобрить нас. Это очень подозрительно. Его соплеменники прячутся, наверняка сидят в засаде. Я считаю, что им следует дать наглядный урок».
«Добро», — с ухмылкой согласился Джедеки.
«Да убоятся цивилизации!»
И он направил свою винтовку Дантону в грудь.
«Эй!»
— вскрикнул Дантон и попятился.
«Папа!» — заговорила Анита. «Но он же ничего еще не сделал». «В том-то и суть. Если его пристрелить, он и впредь ничего не сделает. Хорошие туземцы — это мертвые туземцы». «А остальные», — вставил Джедеки, — «поймут, что мы не собираемся шутить. Высадившись на чужой планете, мы попадаем в чрезвычайное положение. Это значит, что власть переходит в руки военного командования. Мы делаем то, что считаем необходимым».
«Да погодите вы», — заговорил Дантон. «Здесь какое-то недоразумение. На острове нет никого, кроме меня, и вовсе незачем». Пуля взрыла песок у его левой ноги. Дантон понесся к джунглям. Вторая пуля жалобно пропела в воздухе, третья перерезала веточку над самой его головой в тот миг, когда он скрылся, наконец, в подлеске.
«Вот так-то!»
— прогремел ему вслед голос Симеона. «Пусть зарубят на носу!» Дантон мчался по джунглям, пока не отдалился от корабля пионеров, по крайней мере, на полмили. «Ненормальные они, что ли? Неужели им не ясно, что он землянин, живет на острове один, безоружен, и встретил их с несомненным дружелюбием? Так нет же, они начали в него стрелять, давая наглядный урок. Кому? Грязным туземцам, которым нужно дать урок. А, вот в чем дело!» Дантон энергично закивал головой. Хеттериты приняли его за туземца, аборигена, и решили, что его соплеменники прячутся в джунглях, выжидая удобной минуты, чтобы выскочить и перерезать незваных гостей. Ну что ж, предположение не такое уж абсурдное. Он и в самом деле забрался чуть ли не на край света, остался здесь без космического корабля, да притом еще ходит в набедренной повязке и стал бронзовым от загара. Очень может быть, что хеттериты именно так и представляют себе туземцев неосвоенных планет. Но в таком случае, — продолжал размышлять Дантон, — как они объяснят, что я разговариваю по-английски? Вся история выглядела на редкость нелепо. Дантон тронулся обратно к звездолету, уверенный, что с легкостью сумеет разъяснить пришельцам их ошибку. Пионеры, наконец, вышли из корабля. Их оказалось не меньше полусотни —
мужчины, женщины и несколько детей.
Несколько мужчин с винтовками и патронташами расхаживали поодаль от толпы, внимательно наблюдая за опушкой джунглей и настороженно всматриваясь в темнеющее небо. Это были часовые. Симеон поднял руки. Воцарилась тишина.
«Друзья мои!» — провозгласил военачальник. «Вот, наконец, и обрели мы с вами долгожданный приют. Взгляните, перед нами земля обетованная, и природа здесь щедра и изобильна. Достойна ли наша новая родина столь долгих странствий и опасностей, коим мы подвергали себя, и нескончаемых поисков?» «Достойно, брат наш!» — откликнулась толпа. Семен снова воздел руки, требуя тишины. «На этой планете нет цивилизованных людей. Мы первыми пришли сюда, друзья, и она достанется нам. Но помните об опасностях. В чаще джунглей, быть может, бродят неведомые нам чудовища,
из которых самое большое не крупнее бурундука», — прошептал Дантон. «Спросили бы уж меня, я бы вам рассказал».
«А в пучине вот, наверное, таится некий Левиафан», — продолжал Симеон. «Одно известно нам. На планете есть туземцы, нагие и дикари, и, как все аборигены, они, несомненно, коварны, жестоки и безнравственны. Остерегайтесь их. Конечно, мы хотели бы жить с ними в мире, одаряя их плодами цивилизации и цветами культуры. Возможно, они будут держаться дружелюбно по отношению к нам, но всегда помните, друзья, никто не может проникнуть в душу дикаря».
Слушатели зааплодировали, спели гимны и приступили к вечерней трапезе. Впрочем, наутро дело представилось ему не столь уж безнадежным. Дантон дождался, когда поселенцы позавтракают, и осторожно вышел из кустов на дальнем краю пляжа.
«Стой!»
— разом рявкнули все часовые.
«Дикарь вернулся!»
— крикнул один из поселенцев.
«Ой, мамочка!» — заплакал какой-то малыш. «Злой гадкий дядька меня съест! Не отдавай меня!»
«Не бойся, милый!» — успокаивала его мать. «У папы есть ружье, папа застрелит дикаря!»
Из звездолета выскочил Симеон и уставился на Дантона.
«А, пожаловал! Ступай сюда!»
Коченея от напряжения, Дантон опасливо приблизился к Симеону. Руки он старался держать так, чтобы все видели, что они пусты.
«Я предводитель этих людей!»
Симеон произносил слова очень медленно, словно обращаясь к ребенку.
«Моя большая вождь — эти люди. А твоя большая вождь — твои люди».
«Зачем вы так разговариваете?» — спросил Дантон. «Мне даже трудно вас понять. Я же вам говорил вчера, что на острове никого нет, только я».
Суровое лицо Симеона побелело от гнева.
«Ты со мной не хитри, а то хуже будет. Ну, выкладывай. Где твое племя?»
«Да я же землянин!» — завопил Дантон. «Вы что, глухой? Не слышите, как я говорю?»
Подошел Джедеки, а с ним седой, сутловатый человечек в больших очках в роговой оправе.
«Симеон», — сказал седой человечек, — «мне хотелось бы познакомиться с нашим гостем».
«Профессор Бейкер», — обратился к нему Симеон. «Этот дикарь утверждает, что он землянин, и говорит, что его имя Эдвард Дантон».
Профессор взглянул на набедренную повязку, затем на смуглое тело Дантона, его загрубелые босые ноги.
«Так вы землянин?» — спросил он.
«Конечно».
«А кто высек эти каменные статуи на берегу?»
«Я», — ответил Дантон.
«Но это просто своего рода терапия. Видите ли, типичное изделие примитива. Вся стилизация, носы...
Ну, значит, у меня это вышло случайно. Понимаете ли, несколько месяцев назад я вылетел с Земли на государственном космическом корабле.
Чем он был оборудован?» — перебил профессор Бейкер.
«Гиперпространственными вихревыми конвертерами. Так вот, меня отнюдь не привлекали такие планеты, как Корони или, скажем, Гейл-5.
А для Гедонии я, пожалуй, недостаточно темпераментен. Впрочем, мне было здесь так одиноко, что я рад вам от души».
«Что вы на это скажете, профессор?» — спросил Семён.
«Поразительно», — пробормотал профессор Бейкер. «Поистине поразительно. Так овладеть английской разговорной речью возможно лишь при относительно высокой степени развития интеллекта. Нам остается предположить, что мы столкнулись с феноменом нередким в примитивных обществах, а именно чрезвычайно развитой способностью к мимикрии. Наш друг Данта, как его, несомненно, назвали, прежде чем он исковеркал свое имя на английский лад, знает, наверное, множество местных легенд, мифов, песен, плясок и исполнит нам».
«Но я землянин!» —